В эфире программа «Сегодня в Америке». Директор ФБР против России. Что стояло за заявлением главы ФБР о России как самой большой угрозе американскому политическому процессу? Как ответит Вашингтон на эту угрозу? Пытается ли Белый дом унизить Владимира Путина? Существует ли вероятность американо-российской сделки? Почему Кремль не расстается со своими заблуждениями? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским специалистом по России, сотрудником Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джеффри Манковым и политологом, профессором университета Нью-Скул в Нью-Йорке Ниной Хрущевой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду, во время слушаний в Сенате, директор ФБР Джеймс Коми произнес реплику, попавшую в заголовки сообщений многих американских средств информации. Коми объявил, что, по его мнению, Россия представляет величайшую угрозу американскому политическому процессу, учитывая ее намерения и возможности. Такая оценка в устах главы ФБР, человека, который знает больше, чем кто бы то ни было, о деталях российских операций в США, поскольку его подчиненные продолжают расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс, вызвала повышенное внимание. Белый дом публично отмежевался от этого заявления устами Шона Спайсера, пресс-секретаря президента Трампа. «Это точка зрения ФБР», — сказал Спайсер. С другой стороны, один из руководителей Комитета по разведке Палаты представителей, демократ Эдам Шиф, продемонстрировал большее доверие к выводам ФБР. В четверг, после еще одних, на этот раз закрытых слушаний, с участием Джеймса Коми, Шиф объявил, что законодатели хотят убедиться, что выводы, сделанные ФБР, базируются на реальных фактах. И законодатели, например, интересует вопрос, координировали ли люди из окружения кандидата Трампа свои действия с представителями России. Резкой критикой откликнулись на заявление директора ФБР несколько российских парламентариев. Один из них обнаружил в этой реплике намерение ФБР сменить американскую администрацию. Другой назвал это частью антироссийской кампании. Могут ли за этой репликой стоять несколько более веские причины, например, новые факты, вскрытые сотрудниками Федерального бюро расследований, которое ведет следствие по делу о российском вмешательстве в американский избирательный процесс с прошлого лета? Вот как отвечает на этот вопрос Джеффри Манков.
Думаю, это заявление можно рассматривать и в контексте геополитики, и в американском внутриполитическом контексте. С точки зрения геополитики, как признают представители администрации, Китай представляет гораздо большую потенциальную угрозу, чем Россия. Но Пекин, в отличие от Москвы, по большому счету согласен с основами существующего международного порядка. Да, он хочет взять на себя большую роль в рамках этого порядка, и он без сомнения хочет большую сферу влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но Китай во многом преуспел благодаря этим международным правилам. Он не рассматривает их как угрозу. В российском случае все наоборот. Кремль пытается подорвать порядок, к созданию которого приложили значительные усилия Соединенные Штаты. Особенно это стало заметно в 2011-2012 годах. Вмешательство в дела стран-соседей, поддержка определенных сил в европейских странах. Москва пытается противопоставить себя Вашингтону, демонстрируя все большую готовность взять на себя риск использования военной силы. С точки же зрения внутренней политики, я бы рассматривал это заявление как своего рода попытку оправдаться. Известно, что Хиллари Клинтон обвинила Коми в том, что его заявление о том, что ФБР вновь расследует дело об использовании ею частной электронной почты для ведения служебной переписки, сделанной незадолго до выборов, стало одной из важных причин ее проигрыша. Теперь директор ФБР заверяет, что его ведомство крайне серьезно воспринимает российскую угрозу, оно тщательнейшим образом расследует российское вмешательство в американскую президентскую кампанию и выявляет потенциальные незаконные связи между Трампом и Москвой.
Может ли это заявление о России как главной угрозе США в устах директора ФБР означать, что в результате расследования, которое идет уже с прошлого лета, было в самом деле вскрыто нечто сенсационное?
Мы знаем, что уже было обнаружено немало свидетельств российских операций, от вскрытия электронных почтовых ящиков функционеров Демократической и Республиканской партии до организации вброса ворованного с помощью WikiLeaks. Это все очень серьезно. Ни о чем другом мы пока достоверно ничего не знаем, но различных слухов, предположений циркулирует очень много. А дыма без огня не бывает. ФБР наверняка известно гораздо больше того, что было предано гласности. Но я не возьмусь строить предположения на этот счет.
Сейчас, через 3 с лишним месяца спустя после прихода Дональда Трампа в Белый дом, можно ли говорить о более-менее отчетливой стратегии администрации в отношении России?
Я не думаю, что у Трампа есть российская стратегия. До прихода в Белый дом у него, на мой взгляд, были сравнительно наивные представления о том, как ему удастся достичь большой сделки с Россией, в рамках которой Москва станет союзником по антитеррористической кампании и в регулировании сирийского конфликта в обмен на ослабление режима санкций и усилий по сдерживанию Кремля в Восточной Европе. В администрации все еще есть люди, придерживающиеся такой точки зрения. Но, на мой взгляд, это нереалистичные надежды. Во-первых, потому что исполнение требований России будет означать отказ Соединенных Штатов от своих обязательств перед союзниками, в том числе Украиной, отказ от идеи трансатлантического единства и демократического устройства Европы. Это неприемлемо. Во-вторых, я лично очень сомневаюсь, что Россия способна внести конструктивный вклад в разрешение проблем, которые важны для нас.
Потому что она не желает этого, или просто потому, что, объективно говоря, ее вес в мировых делах слишком незначителен?
По большому счету, она не является весомой силой, взять хотя бы ее экономику. Но есть несколько специфических сфер, где нашим двум странам необходимо сотрудничество. Это, конечно, не распространение ядерных материалов, и, честно говоря, Сирия. Если нашей целью является политическое регулирование сирийского конфликта, то достигнуть его невозможно без участия России. С другой стороны, Россия сильно нуждается в действия Соединенных Штатов. Если Кремль выбирает конфронтацию, то Россия понесет гораздо большие потери, чем Соединенные Штаты.
А как вы думаете, что выберет Владимир Путин в ответ на холодность со стороны администрации Трампа? Какой образ Америки ему сейчас выгоднее, врага или партнера?
В России политика ближайшего времени будет определяться в контексте президентских выборов 2018 года. Главная цель внешней политики Владимира Путина состоит в сохранении системы, на которой зиждется российский режим, и Соединенные Штаты играют в такой системе координат двойственную роль. Они могут выступать либо в роли злодея, которому противостоит Владимир Путин и Россия. Такой подход в его классическом виде был продемонстрирован после аннексии Крыма и вторжения России в Восточную Украину. Либо в роли супердержавы, партнера. В таком случае Владимир Путин предстает в роли лидера, уважаемого Соединенными Штатами. Тогда на первых полосах российской прессы появляются фотографии Путина и американских президентов. То есть отношение Америки к Путину является важнейшим фактором политической жизни России. Все это выглядит парадоксальным. В то время как со времени окончания холодной войны российские лидеры зачастую испытывали к США негативные чувства, раздражение, вражды, в то же время им болезненно требовались со стороны американских президентов знаки уважения, поскольку только Соединенные Штаты могут признать за Россией статус великой державы, относясь к ней как к равной.
Как вы считаете, с российскими надеждами на большую сделку США, на то, что администрация Трампа, как говорили его критики, сдаст Украину ради сотрудничества с Москвой в Сирии, пойдет на ослабление режима санкций, с этими надеждами покончено или не совсем?
Я продолжаю думать, что администрация хотела бы достичь договоренности с Кремлем, но уже понятно, что не может идти речи, например, о предварительном ослаблении режима санкций, как на это надеялись многие в Москве в конце прошлого года. Я не исключаю попытки администрации договориться с Кремлем, предложив ему частичную отмену санкций в обмен на полное выполнение минских договоренностей и подлинную кооперацию в Сирии. Можно ли это назвать сдачей Украины, зависит, я полагаю, от ваших убеждений.
Нина Хрущева, может ли это заявление главы ФБР означать, что в результате расследования обнаружились какие-то серьезные новые факты российского вмешательства в выборы?
Безусловно, может, и хотя они, конечно, идеологически заинтересованы, чтобы это все вскрылось, все-таки они основываются в своих расследованиях тоже на фактах. Поэтому наверняка там что-то где-то светится и происходит, не знаю, насколько эти факты, что называется, smoking gun, в конце концов будут, но, тем не менее, достаточно для того, чтобы продолжать об этом говорить. Для меня эта фраза совершенно неудивительна, потому что это уже давно говорится, и я сама разговаривала уже 2 года назад в Пентагоне с чиновниками там, и они мне сказали, что вот у нас 6 основных приоритетов, Россия первая.
Но все-таки, когда директор ФБР объявляет, что Россия представляет величайшую угрозу американскому политическому процессу, это звучит несколько серьезнее, чем признание функционеров Пентагона. Это звучит, в общем, как призыв к действию. Трудно представить, как США могут по-прежнему вести отношения со страной, представляющую главную угрозу ее демократии.
Они уже не остаются, как они были. Они ухудшаются, и риторика обостряется, и проблемы нарастают. Например, проблема в Сирии. То есть за последний год там риторика бесконечно обостряется, включая заявление о том, что Россия наверняка знала о том, что будет химическая атака вот этой весной, она в апреле и так далее. То есть все это идет, это просто как бы не прерывается средств. То есть до кубинского кризиса еще это не дошло. Но вообще это, в общем, идет, безусловно, к ухудшению.
Если вспомнить, в прошлом году, прошлым летом, прошлой осенью были заявления о том, что вмешательство России в американский избирательный процесс – это, по сути, объявление войны. Это говорили многие законодатели.
Абсолютно. Это объявление войны по-прежнему. И Линдзи Грам, и Джон Маккейн, они по-прежнему, в общем, эти разбирательства толкают, и разбирательства идут. У них просто проблема, что у них такое ощущение, что одна рука не знает, что делает другая. Или, с одной стороны, они все согласны, что Россия проблематична, а с другой стороны, как бы Трамп никак не может решить, любит он Путин или не любит. Я думаю, что пока они это не решат, и пока силы не пойдут или в одну, или в другую сторону совсем, так это и будет. То есть одни говорят, что это самая главная опасность, а другие говорят, почему бы нам не подружиться с Россией. То, что мы Россия опасность, это только мнение ФБР. Но Дональд Рамсфельд когда-то сказал, что предположение ожидания конфликта – одна из главных причин этого конфликта. Поэтому то, что вы как раз говорите, что может быть, и может быть для объявления каких-то более серьезных проблем, безусловно. И еще когда-то давно, еще когда был Барак Обама, говорилось о том, что русские кибератаки, на них будет отвечено, вы неизвестно когда. Это все может произойти. Рука на кнопке стоит.
А какой будет ответ? Вы представляете? Или об этом невозможно говорить?
Я не специалист в этом, поэтому это есть специалисты, которые могут нам всем рассказать точно, какой может быть ответ. Не знаю, повалить систему Сбербанка, хакировать веб-сайт президента Путина. Неизвестно.
Да, или выложить на интернет данные о его доходах.
Совершенно верно. Или выложить на интернет доходы. И, может быть, они это не делают пока, потому что наверняка у Кремля есть какой-то компромат на Трампа. Я уверена, что если у них был компромат на Хиллари Клинтон, то наверняка есть и на Трампа. То есть я думаю, что здесь просто очень много разных ниточек, которые пока еще не превратились в такие веревки тяни толкай. Ни одна, ни другая страна, ни пропутинская, ни запутинская, не решила, в какую сторону она идет. И вот пока эта такая непонятность там происходит, она, с моей точки зрения, безусловно, идет на руку России.
И, наверное, на руку Путину, ведь какой комплимент ему в глазах большинства россиян, подорвал американскую демократию.
Абсолютно. И я уверен, что он воспринимает как комплимент.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Директор ФБР против России. Что стояло за заявлением главы ФБР о России как о самой большой угрозе американскому политическому процессу? В передаче принимают участие Джеффри Манков из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований и Нина Хрущева, профессор университета Нью-Скул. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну, а вообще, при всем уважении к директору ФБР, у которого могут быть недоступные нам данные, доказывающие его точку зрения, можно всерьез допустить, что Путин способен подорвать американскую демократическую систему?
Он угрожать хочет, но вот когда это все началось, я не думала, что он думает, что он может. И он, кстати, с моей точки зрения, совершенно, как сказать, логично об этом сказал. Что же это такое за американская демократия, которую можно таким образом оградить? Я не сторонник той школы, что Россия виновата в том, что там Хиллари Клинтон не выиграла, и что Россию нужно обвинять в том, что она давит американскую демократию. Американская демократия имела огромные проблемы. Она начала иметь эти проблемы особенно с 2000 года, и, в общем, эти выборы показали результаты этих проблем. Россия, безусловно, этому помогла. Но обвинять Россию полностью и точно я не могу и не согласна с этой точки зрения, но хочу сказать, что Путин, как бывший КГБист, получает огромное удовольствие от того, что все думают, что он имеет такую силу, чтобы повалить эту демократию.
Что, с вашей точки зрения, представляет собой российская стратегия Трампа? Больше 100 дней с начала его президентства. Можно ли сейчас что-то сказать о существовании какой-то стратегии? Как она выглядит, с вашей точки зрения?
Была, с моей точки зрения, правда, ее оценивали негативно достаточно, с моей точки зрения, была довольно хорошая встреча с Лавровым, и Тиллерсоном, и Путиным. То есть они каким-то образом посмотрели друг другу в глаза и решили, что они все-таки постараются иметь какую-то дипломатию вместо того, чтобы показывать, как обе страны друг к другу плохо относятся. Мы знаем, что Трамп только что, уже третий раз, кажется, это они очень гордятся, русские очень гордятся этим, третий раз поговорил с Путиным, разговор был конструктивный, все довольны, и Белый дом доволен, и Кремль доволен. То есть, с моей точки зрения, той любви, которую обещал и собирался иметь Трамп, не получается, но той негативности, которую, казалось бы, даже всего лишь несколько недель назад Россию будут держать в кулаке, она тоже каким-то образом пока слегка заморожена. То есть они пока стараются, с моей точки зрения, они стараются найти общий язык, и об этом все время говорят, что у нас много общего, и есть разногласия, несмотря на то, что когда, я не знаю, вы наверняка это видели, когда встречался Тиллерсон с Лавровым и на пресс-конференции, там практически все было разногласие. Не разногласие было в тоне, и с моей точки зрения это важно. Это то положительное, на чем это может основываться. Да. Как долго это продлится и насколько положительно это все разрешится, я не уверена, потому что пока они не разрешат главные формулы преткновения, это Украину, это Сирию, хороший тон, он все равно долго без реальных соглашений он не продлится.
Нина, парадоксально, но сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» дает совершенно противоположную трактовку тем событиям и фактам, о которых вы говорите. Газета утверждает, что Путин чувствует себя оскорбленным, поскольку Трамп до сих пор отказывается встретиться с ним, хотя встретился уже с целым рядом иностранных лидеров. Путин унижен тем, что они лишь 3 раза говорили по телефону. Плюс Тиллерсон, приехав в Москву, начал делать там громкие заявления. Единственное утешение Путина в том, что сам Трамп пока воздерживается от критики внутренней политики Владимира Путина.
Нет, безусловно, и вот это то, что я имела в виду, когда я сказала всего, что было 3 разговора, они этим очень гордятся. На самом деле это вообще большой плевок в лицо, потому что со всеми другими встретятся, и они теперь встретятся только на боках вот этой встречи двадцатки, что, в общем-то, довольно оскорбительно, но правильно. Я бы эту статью написала 3 недели назад, потому что я уже сколько времени в России, и я замечаю, что был очень негативный тон примерно 3 недели назад, вот именно такой, как описывает «Нью-Йорк Таймс». Сейчас он начал подниматься, Кремль решил сделать глубокий вздох и решил пока еще подождать, потому что Путин больше заинтересован в хороших отношениях с Америкой, или во всяком случае отношениях с Америкой, которые он может сказать, вот видите, я сумел наладить это, чем все-таки Трамп, несмотря на свои увертюры по поводу Путина. Тиллерсон делает жесткие заявления, но при этом Тиллерсон делает и не жесткие заявления. То есть он говорит, что отношения плохие, их нужно поднимать. А Путин, как лидер авторитарный, слушает больше Трампа, чем он слушает всех его приближенных, потому что для него, поскольку он сам говорит, и также Трамп тоже всегда говорит, что все, что я скажу, это так и есть. С моей точки зрения, эта статья «Нью-Йорк Таймс», она немножко устарела. Это не значит, что завтра она опять будет так же важна, потому что Россия может точно так же решить, что вот они поставили на... Ну, не поставили, а что они в Трампе разочаровались, и теперь они его начнут, что называется, мочить.
Нина, вы сейчас упомянули то, о чем говорят многие американские политологи, о том, что Владимиру Путину нужны хорошие отношения с Белым домом гораздо больше, чем США нужны хорошие отношения с Россией. Не так давно прошли в России акции протеста, уровень жизни россиян падает, недовольство очевидно. Как вы считаете, появляется ли сейчас у Путина очень веский довод в пользу улучшения отношений с США, хотя бы чтобы добиться отмены санкций? Или США в образе врага остается для него более полезным инструментом даже в этой ситуации, как вы считаете?
Для Путина, чем вот для меня он интересен как лидер Кремля определенного типа, что он обыгрывает и ту, и другую ситуацию. Ему нужны хорошие отношения с Америкой, ему это поможет в выборах 2018 года, ему это поможет для своего собственного имиджа. Он точно так же, если ему нужно будет, и то, что он, в общем, и собирался делать с Хиллари Клинтон, образ американского врага тоже будет играть ему на руку. Хотя он все-таки хочет, я думаю, пока еще хочет больше примирительные отношения с Соединенными Штатами, улучшение экономики, и на этом держаться и продолжать быть президентом, чем на воинствующей России, которые тоже никуда не уходят. Я вчера была на репетиции парада 9 мая, и это, в общем, было интересное зрелище. У меня было такое ощущение, что я вот, вдруг мы обратно даже пришли не в Советский Союз, а вообще в Северную Корею, потому что, когда гоняли эти танки и оружие по Красной площади в Советском Союзе, это все-таки были настоящие танки и оружие. Здесь у меня было ощущение, что это все сделано из папье-маше. И стояли абсолютно безэмоциональные ребята, и им был приказ, чтобы вот показывали всю эту мощь и всю это, и как все оттренированы и так далее, и так далее. То есть это абсолютно была такая серьезная показуха, которая на всякий случай, если не получится мягкой soft power, то тогда мы будем делать hard power. Я думаю, что Путин все-таки пока рассчитывает на комбинацию.
Та же «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Кремль все еще ждет от Белого дома важных уступок, как, например, отказа от размещения систем противоракетной обороны в Европе, что, в общем, звучит абсурдно с точки зрения человека, даже немного следящего за американской политикой. Не пора ли Кремлю, как говорят американцы, get real, то есть вернуться к реальности?
С моей точки зрения, вся эта проблема началась, потому что Путина, когда он думал, что он равный в начале 2000-х годов, что его не включили в формулу мирового порядка. Он только был последователем, а не главным ее участником. Это его страшно обидело. И я думаю, что представить себе, что он сейчас скажет, что вот давайте делать, Россия расслаблена, давайте, я соглашусь на участие в этом мировом порядке в любом виде, я просто не вижу этого. Вы упомянули протесты, и то, что вот протесты мне показали, это то, что они готовы давить оппозицию абсолютно любой ценой. Он, в принципе, был бы не против иметь более soft power, то есть чтобы его любили и любили мягко. Но если ему придется, чтобы его любили и любили жестко, то я думаю, что он абсолютно от этого не отказывается. Еще просто хочу последнее добавить. Я вот была в Калининграде, еду в Симбирск, была в Калуге, была в Самаре. И так сказать, вышли, конечно, люди на протесты. Два было протеста. Из многих разговоров людей, с которыми я общалась, так сказать, что против Путина идет большое недовольство, я не вижу. Они говорят, да, что вот он нас, он понимает нас, и он стратегический, Россию держит на главном положении, и это для нас очень важно.
Помню, представитель центра Левады в свое время рассказывал о том, что они задают вопрос, в какой стране вы хотите жить? Задают этот вопрос регулярно. В стране удобной и благоустроенной или в стране, которую бы уважали и боялись? И, кажется, в 9 из 10 лет, если я не ошибаюсь, ответ был в стране, которую боялись.
И вот это то, что я увидела, и, скажу вам честно, увидела в Калининграде. Да, конечно, был раньше военный город, он сейчас становится опять военный город, но в начале 2000-х годов Путин собирался сделать его специальной зоной, которая будет тестироваться, как Россия станет частью европейского сообщества. Это, к сожалению, не получилось, а военная ментальность там осталась, и калининградчане говорят с удовольствием, что Путин понимает, что мы стратегическая зона, и он нас в обиду не даст, если Америка нас атакует. Я говорю, вы верите, что Америка вас атакует? Нет, не верю, но Путин нас в обиду не даст.
Такие настроения в народе и Кремле не обещают, по-видимому, ничего хорошего для американо-российских отношений.
Я думаю, что Путин, он всегда играет тактически. Каким-то образом, просто miraculously, у него это получается еще и стратегически, потому что уже 17 лет он сидит, и все-таки, не знаю, 60% населения, не 80, конечно, но 60, по-прежнему считает, что вот он нас в обиду не даст. То есть что-то у него такое его кагубистское работает. Я не знаю, будут ли больше проблемы американских отношений. Я думаю, что это зависит от того, насколько Тиллерсон и Лавров сумеют решить какие-то действительно фактические вопросы. Вопросы в Украине, вопросы в Сирии. Если появятся какие-то конкретные решения, какие-то конкретные сдвиги в мировой политике, то тогда можно будет говорить о том, что, не знаю, потом будет важно, увидеться ли Трамп с Путиным, и что они могут конкретно предложить друг другу.
Нина, прошу прощения, но не наивно ли на это рассчитывать, если для всех очевидно, что для Кремля разрешение украинского конфликта заключается в превращении Украины в слабое федеративное государство? Решение сирийского конфликта для Путина – это поддержка Башара Асада в качестве лидера Сирии, хотя это неприемлемо для оппозиции.
Согласна с вами, что это стопроцентное желание, но как бы вопрос, вот я когда я говорю решить проблемы, вопросы дипломатии, это не в том, чтобы каждая сторона получала 100%. Это чтобы каждая сторона умела договариваться по, не знаю, 5% там, 15% там, еще где-то, приходить к каким-то соглашениям, которые, в общем, будут приемлемы для друг друга. То, как делалась дипломатия в холодной войне, они должны найти точки соприкосновения, которые будут приемлемы в геополитической ситуации обеих стран и при этом будут полезны для разрешения проблем вот в каких-то конкретных регионах. Поэтому, когда я говорю о решении проблем, я имею в виду эти решения проблем.
Россия ведь хочет немало, Россия хочет много. Вот же в чем проблема, насколько я понимаю. Да, Россия хочет доминировать, Россия хочет grand bargain. А это, насколько я понимаю, неприемлемо даже для Трампа, не так ли?
Нет, это неприемлемо для Трампа, и Путин, я думаю, даже и не хотел таких вещей сначала. Как бы мы с вами, в принципе, соглашаемся. Мы с вами соглашаемся в одном. Просто, с моей точки зрения, отношения – это не отношения. Вот сегодня Россия захотела этого, и она вот такая плохая, потому что она этого захотела. Она пришла к этому хотению за 17 лет. Отношения были таковы, что они лишали Россию слова в создании мировой ситуации, говоря, что вы проиграли, вы никто. Когда тебя так сильно отталкивают, то ты, естественно, особенно человек, как Путин, который вышел из той системы, которую мы очень хорошо знаем, он будет толкать обратно с той же силой. Поэтому я не уверена, что Россия хотела grand bargain. Путин стал хотеть grand bargain, когда он решил, что Америка только понимает слова grand bargain, потому что она сама хочет или все, или ничего. Это не в защиту Путина, это просто как объяснение того, к чему мы пришли сегодня.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке», директор ФБР против России. Что стояло за заявлением главы ФБР о России как о самой большой угрозе американскому политическому процессу? Как ответит Вашингтон на эту угрозу? Пытается ли Белый дом унизить Владимира Путина? Почему Кремль не расстается со своими заблуждениями? В передаче участвовали американский политолог, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джеффри Манков и политолог, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке Нина Хрущева. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.